Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, здесь в эфире Радио «Вера» Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня Федор Емельяненко. Здравствуйте.
Добрый светлый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Федор Емельяненко родился в 1976 году в городе Рубежное Луганской области. Вскоре его семья переехала в город Старый Оскол Белгородской области. В 10 лет Емельяненко начал заниматься самбо и дзюдо. Высшее образование получил в Белгородском государственном университете на факультете физической культуры и спорта. Неоднократный чемпион мира по смешанным единоборствам. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. В 2012 году Федор стал советником министра спорта Российской Федерации и членом Совета по развитию физической культуры и спорта. Два брата Федора, Александр и Иван, также знаменитые спортсмены.
Федор, скажите, пожалуйста, вы родились в Луганской области, насколько я знаю, и прожили несколько лет в этом регионе. Вы себя кем ощущаете по менталитету?
Родился
насколько
в Луганске,
это да, закладывалось вот тогда, в то время, насколько в менталитет закладывалось вот то, что вы видели вокруг себя?
Но я не помню себя в Луганской области. Я помню только, что мы приезжали к бабушкам на каникулы. А так я всю свою жизнь сознательную помню в Старом Осколе. То есть, когда мне было 2 года, моя семья переехала в Белгородскую область, в город Старый Оскол. И всю жизнь я прожил в Старом Осколе.
Приезжая вместе с тем к бабушкам в Луганск.
Да, но тогда-то был у нас Советский Союз, и границы были свободными, то есть не было никакого разделения абсолютно.
Тем более границы недалеко, поэтому до Луганской области фактически туда ехать.
Да.
А в Москву когда переехали?
А в Москве я уже 2 года и 3 месяца.
А до этого жили в Старом Осколе, да?
Да, все правильно, в Белгородской области.
То есть Старый Оскол, небольшой городок, в котором живет Федор Емельяненко, человек с мировым именем. А как вы себя там чувствовали?
Замечательно.
Вас знали все?
Ну,
вы приходите в магазин.
Все-таки это не такой маленький город. Там
300 тысяч.
300 тысяч, да.
300 тысяч, да. И всю жизнь я занимался в Старом Осколе, и результат всегда давал за свой любимый город. Вот, позже уже, когда я закончил свою спортивную карьеру, мне поступило предложение поработать в Министерстве спорта.
И вот только тогда вы переехали в Москву?
Да.
А до этого у вас никогда не было желания расширить горизонты, увидеть мир, переехать в другую страну? У вас же были к этому все возможности.
Ну, и по стране, слава богу, я поездил, и по миру покатался, ну... Я не знаю, для меня самый лучший город, конечно, это Старый Оскол. То есть мой родной город, вернее, родной город. Но везде, где бы я ни был, за границей, мне всегда тянуло домой, в Россию. Как только я оказывался в России, мне, конечно, хотелось домой, к родным, к близким. Но мне и в Москве нравится, и в Питере нравится. Я всегда нахожу...
Вы можете устроить себе комфорт. Я имею в виду, что есть люди, которые могут устроиться с комфортом, это абсолютно нематериальный вопрос, на любом месте. Вот кому-то тяжело переезжать, а кто-то очень хорошо умеет вот как-то гармонично вписывать себя в среду.
Моя среда – это храм и семья, работа. То есть примерно вот 3 вот этих составляющие поровну делят. То есть я живу семьей и работой, и, конечно, всегда хожу в храм.
А в советское время, как-то было, наверное, не очень принято, не очень распространены многодетные семьи. Вот как вы себя ощущали, живя в такой семье, 4 человека, вас 4 было, насколько я понимаю, да?
Чувствовали себя замечательно. Были, конечно, времена потяжелее. Но мы дожили достаточно дружно, хотя у нас старшая семья уехала рано, для нас, наверное, рано, и особенно для моих братьев, она поступила в медицинский институт.
А куда, кстати?
Она закончила Краснодарский медицинский институт.
И осталась там жить?
Нет, она вернулась.
В Старый Оскол. У вас это семейное, вы все возвращаетесь в Старый Оскол, так здорово же.
Но сейчас только она там и осталась, и мама.
Угу. Вот, кстати говоря, я хотела спросить, есть ли у вас в Старом Осколе какое-то любимое место свое?
Любимое место? Я очень люблю природу и, наверное, подпитываюсь во многом, встречаясь с друзьями, с родными, именно вот где-нибудь на природе.
Угу. В окрестностях?
Да. Ну, а там 10 минут, и ты уже в окрестностях.
Это при населении 300 тысяч, да.
10 минут в любую сторону, и ты уже, в принципе, в окрестностях. А так, ну, отдыхаю я, конечно, в семье. В семье...
Понятно. Возвращаясь, да, к вопросу о многодетной семье ваших родителей. Мы все родом из советского времени, как ни крути. В советское время к многодетным семьям зачастую отношение было какое? Наплодили на нищету, да, что это такое, вот тут, значит, семеро по лавкам и так далее, и так далее. Вы говорите, что чудесно и прекрасно, замечательно жили. Вы не чувствовали таких настроений по отношению к себе? Как вас воспринимали окружающие? Расскажите.
Знаете, я наплодили на нищету услышал уже в своем, не знаю, наверное, совершеннолетии.
Как вам повезло?
По отношению к другим, потому что моя мама всегда, не знаю, у нее было удостоверение, что она мать.
Многодетная мама, мать-героиня.
Да, мама. Вот, и она, конечно, не пользовалась, но для нее это как-то, ну, почетно.
Ну, гордилась, да, тем не менее.
Угу. Поэтому и в своем детстве я никогда не слышал выражения «наплодили нищету».
Угу. Слушайте, это, по-моему, очень хорошо. Это значит, что, глядя на вашу семью, все радовались, хотели, чтобы было так же.
Ну, возможно.
А что касается... Я читала, что вы жили в коммунальной квартире, да, со своей родительской семьей какое-то время. Вы помните этот опыт, который сейчас тоже уже уходит в прошлое, да? И современные, например, подростки, дети не представляют, что это такое зачастую. А что это такое?
Что это такое?
Да.
Мы жили... Втроем, вернее, Саня только родился. Мы жили втроем в одной комнате, скажем, на кухню и уборную ходили.
Через общий коридор.
Да, через общий коридор. Вот, позже мы расширились, нам дали другую однокомнатную квартиру.
В той же.
Да. У нас была однокомнатная малосемейка.
А, то есть вы потом уже все-таки переехали.
Да, санузел был уже и... Угу. Не приходилось ходить через общий коридор.
А вы дружили с соседями?
Да, всегда жили дружно.
Когда в коммунальной квартире жили, все было?
Да, очень дружно, и у всех были маленькие дети, и все мы и детьми дружили, и родители наши взрослые дружили, встречались. Ну, как встречались? Встречались-то постоянно.
Да, сталкивались фактически в коридоре.
Но совместные праздники проводили вместе.
А какое у вас самое яркое детское впечатление?
Воспоминание какое-то такое.
Вы меня врасплох застали.
Извините.
Их, наверное, было очень много.
Вы знаете, наверное, я уже меня спрашивали, не помню, говорил или нет, но в детстве мне казалось, что на свете всего два Феди. Я долго маму спрашивал, почему ты меня назвала Федей? Никого кругом Феди нет.
А кто был второй Федя?
Дедушка, мой дедушка. Я назвала тебя в честь дедушки.
И вам казалось, что
вот, мне казалось, да, всего два Феди на всем белом свете. И для меня было большое удивление, когда я уже позже, взрослым, ну, повзрослев, увидел еще одного Федю.
А потом иногда... еще. Да.
Выяснилось, что даже, их много.
А сейчас даже, да, бывает до смешного, идешь по улице и слышишь где-нибудь «Феденька». Невольно поворачиваешься.
А это мальчика какого-нибудь там трехлетнего.
Да, все правильно, мама зовет какого-нибудь малыша.
Ну, это тренд такой, знаете, да, что бывает мода на имена. Один год всех называют почему-то Андреями, другой год всех называют Тихонами или, там, не знаю, Никитами, например, да. А вот теперь, видимо, к Федорам обратились.
Ну, тогда, кстати говоря, имя было не очень распространенное. Это вот в честь деда назвали, а в конце 70-х, середине 70-х не было.
Распространенное, согласна. Ну, Федор Михайлович Достоевский, правда, всегда. Да. А, кстати говоря, как вы к нему относитесь, к вашему тезке?
Практически все перечитал. Осталось мне «Бесы» прочитать.
Федор Емельяненко. Читает Достоевского.
Так это же замечательно, кто бы сомневался.
Нет, я не сомневалась, у меня заголовок сразу в голове рождается.
Я люблю, когда я пришел с армии, у меня была, знаете, наверное, такая большая потребность почему-то в классике. Я начал перечитывать все взахлеб.
Здорово.
И, приезжая с соревнований, я брал новую книгу, новый том. И вот перечитал, слава богу, ну, достаточно литературы, было захватывающе, так, знаете, интересно. Я не был у меня абсолютно никакой тяги ни к зарубежной литературе, так и на современной, ни к современной нашей литературе, пустой литературе этой. Угу. Но всегда хотелось окунуться в классику, и я чувствовал, как под воздействием, скажем, нашей русской литературы у меня менялся образ мыслей, менялось отношение к жизни. То есть...
Потрясающе. Кстати говоря, я слышала о том, что вы пишете очень грамотные смс-ки. Скорее всего, это тоже от того, что вы много читаете.
Это меня мой друг похвалил просто. На самом деле, наверное...
В детстве... Вы были самый старший из братьев. Сестра старшая, а вы из братьев самый старший. Это вы подвигли всех к занятию спортом? Я же так понимаю, что помимо вас, Александра, еще ваш брат Иван тоже вступает.
Наверное, да, наверное, я протоптал дорожку, но мои братья, наверное, у каждого свой путь. И Александра я уже брал, то есть мне его некуда было девать, скажем так. Родители на работе, да, чтобы не сидеть с ним, я его брал всегда на тренировки. И вот с 8, наверное, 7 даже лет или 6, вот я его первые тренировки, которые я... То есть он всегда бегал, был со мной. Ну и там, где кувыркнется, где там прием какой-нибудь ему и ребята покажут. И вот с 8 лет он уже начал заниматься спортом.
А Ваня такой уже крутой положил? Нянь такой у вас получился.
А Ваня тоже, ну... Ваня тоже начал рано заниматься и довольно успешно. Он стал мастером спорта по рукопашному бою, по боевому самбо.
А почему боевое искусство? 70-е годы, это расцвет хоккея, наша сборная всех громит. А почему именно силовое искусство тогда?
Мы следили за хоккеем, конечно, но, наверное, любой мальчишка хочет стать сильнее. Хочет быть сильным, постоять за себя, в первую очередь, конечно, самым сильным в классе, самым сильным, там, не знаю, среди своего... среди параллельных классов там. И вот у меня было такое же желание, большое желание овладеть каким-то единоборством. Я даже еще не знал, каким, но когда
решили
мама пришла...
взять сразу все, а потом разобраться.
Нет, наверное. Когда мама пришла, мама работала с моим первым тренером. Он в свободное время от работы вел секции самбо и дзюдо. И вот он предложил ей привести меня в секцию. Ну, я, конечно, с большим удовольствием, с большим желанием побежал. Для нас самбо и дзюдо это было что-то такое особенное. Вот. И первые мои тренировки были в подвальном помещении, в таком бомбоубежище.
Ого!
Вот, ну, главное, чтобы было где заниматься в Старом Осколе. Не приходилось ездить куда-то в Белгород, например.
Все правильно, не приходилось ездить в Белгород, но ходил пешком за три микрорайона.
А что вас вдохновляло на такие подвиги? Знаете, можно было дома сидеть, делать математику или гонять во дворе?
Можно было. Математику я старался не запускать, а делать.
Гонять во дворе тоже успевали.
Успевали, кстати говоря, успевали?
Ну, и гонять приходилось, конечно, но не так уже, конечно, много, как...
остальным.
Как могло быть, да. Но я влюбился сразу в спорт. Я, придя на первую тренировку, я, конечно, загорелся. И, я не знаю, в течение долгих лет я не пропустил ни одной тренировки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Федор Емельяненко у нас в гостях. А напомню, друзья, вы слушаете радио «Вера». И мы продолжаем.
Продолжаем, да, наш разговор. Вы упомянули вашего тренера, первого, который как-то сумел вас вдохновить своим примером. Я хотела у вас спросить, в принципе, о роли тренера в таком спортивном воспитании. Насколько это важно?
Очень важно. Очень важно, потому что дети на тренера, я уже не раз говорил, дети на тренера смотрят...
Разинув рот?
Да, разинув рот, и бывают такие моменты, когда, даже не моменты, а периоды в жизни ребенка, когда для него тренер пользуются гораздо большим авторитетом, чем родители.
Это называется в психологии значимые взрослые. Есть такое явление, серьезно. Особенно в переходном возрасте, да.
Ну, перед армией у меня так получилось, что полгода я тренировал детей, набрал набор.
Маленьких? Таких?
Да, ну, десятилеток. И для меня было дико в какой-то степени, когда взрослые родители приходили ко мне, пацану 18-летнему, и просили, чтобы я... Называли меня по имени-отчеству и просили, чтобы я повлиял на их ребенка, потому что кроме меня...
Они от рук отбились.
Да, чтобы они подтянули учебу.
А вам не 2,2, 18?
Нет, мне уже исполнилось 18.
Ну, вот только-только.
Да,
и что вы делали?
Ну, я, конечно, сдвигал брови, подзывал мальчишку.
Чтобы казаться старше, грознее.
Да, для них-то я Федор Владимирович, для детей. Конечно, для них был авторитет большой. И пожурив его и сказал, что если ты не потянешь учебу, я тебя не пущу на тренировки. Вот через время родители приходили и благодарили.
То есть из вас получился уже тогда, в 18 лет, хороший педагог?
Нет, я не думаю, что получился. И просто у меня был опыт и до армии, и после армии я тренировал.
А в армии? Вы продолжали заниматься?
В армии продолжал заниматься, да. Но уже самостоятельно.
А вот этот опыт, когда вы тренер, и когда вас кто-то тренирует, в чем принципиальная разница в отношении к процессу, отношении между людьми?
Конечно, когда вы тренер, вы на виду. Вы должны быть не просто... Вы являетесь не просто авторитетом, вы являетесь, как это сказать, не знаю, примером подражания. Дети впитывают не то, чтобы даже приемы или какие-то ваши повадки, ваши где-то привычки замечают. Конечно, тренер должен понимать, что дети могут брать не только хорошее, но и плохое.
То есть, иными словами, тренер должен спускать с себя 10 шкур, на светофоре не переходить улицу на красный свет, на желтый тоже не переходить, да, ждать, когда загорится зеленый. Понятно, что не пить, не курить, наверное, да?
Конечно.
Не повышать голос на старших, вести себя прилично, спрашивать у соседей, не нужно ли принести продуктов. Я не знаю, каким должен быть перечень? Как вы для себя это определяли?
Я не знаю, я жил по совести и понимал, что на меня смотрят маленькие люди, которые еще учатся, набираются, которые как губка впитывают в себя все.
А сейчас бы вы смогли с ними работать? Хотели бы?
С детьми?
Да.
Вы знаете, я, может быть, и хотел бы, но у меня нет возможности.
Ну, дела. Когда-то, может быть, работа в министерстве... Может быть, вам надоест, это подойдет к логическому завершению.
Вот, кстати говоря, я сейчас, знаете, о чем подумала? Какой хороший критерий для принятия решения в той или иной ситуации? Вот если бы на меня сейчас будет смотреть 10-летний ребенок, да, что он скажет, как мне поступить?
Но я
что он про меня да, подумает, если... Да, простите.
У меня много работы с молодежью, много работы с нашим, ну, скажем, не с детьми уже, но с подростками. Поэтому и также продолжаются и тренировки, и мастер-классы, и общение. Поэтому нужно понимать, что я могу дать, что я могу нести.
Скажите, Федор, ну вот так вот непосредственно к спорту перейдем. А насколько необходима в спорте злость, в борьбе, в силовых приемах, вот когда вы на ринге, должна присутствовать злость? Меня всегда интересовал вопрос. Вот выходят два человека на ринг. А какие у них между собой могут быть отношения за пределами ринга?
Только дружеские.
То есть вы только что побили друг друга, да, так хорошенько надрали друг другу разные части тела, а потом пожимаете друг другу руки, типа «спасибо, парень, хорошая игра».
Да.
А потом, конечно, сильно утрируя, можете пойти вместе выпить пиво. Ну, это...
Ну, на самом деле, так примерно так и происходило. То есть мы выходили в ринг и соревновались, мы мерились мастерством, теми знаниями, которыми владеем, отстаивали свои страны, не знаю, свою родину в какой-то степени. И побившись без злобы, без... То есть в ринге это ринг, это ринг, но и в ринге мы бились без какой-либо злости. Ну, по крайней мере, я старался. Вот. Да и мои соперники тоже. Как правило, это просто шоу. как они говорили потом. То есть, если где-то и был какой-то выпад, то не прими его на свой счет, а не просили не принимать на свой счет, а просто относиться к этому как шоу.
Вообще спорт — это шоу?
Нет, спорт — это, конечно, спорт. Это для меня спорт — это всегда был, ну, поединок, но не шоу. Я выходил и старался максимально хорошо сделать то, что я умею.
А поединок, что вы вкладываете в это понятие? Это какой-то, ну, то, что так называется происходящее, мы понимаем. Но, возможно, вы как участник этого процесса вкладываете в понятие поединок нечто большее.
Поединок — это тот опыт, тот багаж, наверное, тот многолетний опыт нужно вместить вот в эти минуты, которые тебе даны. Максимально хорошо сделать свою работу, то, чему тебя научили, все свои знания, умения, старания, там, не знаю, тяжелые нагрузки, все это вложить вот в эти как раз минуты. Но понимать, что нельзя давать волю эмоциям, нельзя... Не злиться, не... То есть, ну, у меня никогда не стоял вопрос какой-то злости или... Скорее, может быть, спортивная злость, есть такое выражение, но это, наверное, не спортивная злость, а умение овладеть собой для того, чтобы добиться победы.
Даже неужели никогда не было эксцессов с партнерами за пределами ринга?
У меня никогда, слава богу.
Есть такое представление, что если ты не будешь злым, не будешь таким образом защищаться от окружающего мира, то окружающий мир тебя сожрет фактически. Как вы к таким точкам зрения относитесь?
Федор Емельяненко, попробуй сожри.
Это правда, да. Перед нами Федор Емельяненко, и это нужно иметь в виду. Но не все же, как вы.
Да нет.
Что бы вы сказали людям, которые, да, не могут физически, допустим, за себя постоять и защищаются злостью?
Знаете, если к людям с добром и с любовью, то и они тебе отвечают тем же.
Да, почему тогда в Евангелии есть слова о том, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую щеку? То есть получается, что изначально ударили, ты с добром тебя бьют, ты с добром поворачиваешь лицо другой стороны, и тебя снова бьют?
Вы знаете, я думаю, что если идет оскорбление к тебе лично или какая-то... не только оскорбление, наверное, но и какая-то несправедливость к тебе...
По отношению к тебе, да.
Лично, да.
То это можно пережить. Это можно где-то проглотить и уйти от конфликта. Но если идут нападки уже на твоего близкого человека, на страну, на веру, то здесь уже, конечно, терпеть нельзя. Здесь уже нужно отвечать.
Вы знаете, о чем хочу вас спросить? Вы в интервью неоднократно говорили, сейчас в беседе упомянули о том, что стараетесь делать свое дело максимально хорошо. Вы выходите на ринг, занимаетесь там своим делом, да, стараетесь делать это максимально хорошо, потому что раз вас сюда Господь поставил, читала я в интервью журналу «Фома», да, значит, это вот то дело, которое вы сейчас должны сделать хорошо. В чем смысл этого дела? Какой смысл вы вкладываете в свою борьбу? Потому что там, если мы говорим о том, что Господь поставил, да, поставил зачем-то, зачем? Как вы для себя определяете этот вот как бы высший смысл, да, Митя? Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
Понимаю. Есть такой вид спорта, смешанное боевое единоборство, которым я занимался. Я представляю свою страну именно в этом виде спорта. Я должен, ну и веру, соответственно. Я должен выйти и отстоять честь своей страны в этом виде спорта и веру. Зачем? Ну, единоборство всегда, во все времена люди занимались единоборством.
А что вы вкладываете в понятие «отстоять веру на ринге»? Вот вы выходите, скажем, ну, к примеру, против какого-нибудь бойца из Сербии. Ну, православная страна тоже.
Я против братьев сербов не выходил.
Принципиально не складывалось. Но, не сложилось.
Во-первых, не складывалось. Во-вторых, я бы принципиально не вышел.
Ну, подождите.
Я и против наших бойцов, против россиян никогда не бился. Мы выступали. То есть, если какие-то отборочные соревнования, да. То есть, на чемпионатах России по боевому самбо я выступал с нашими ребятами, чтобы заслужить путевку на чемпионат мира.
А там уже для вас это было нечто большее, нежели просто...
А там уже я представитель своей страны, своей родины.
Подождите, вот я просто хочу уточняющий вопрос задать. Если вы, к примеру, да, вы православный человек, одерживаете победу на ринге, скажем, над католиком или мусульманином, это что значит, что вы таким образом утвердили свою веру? Это же спорт, это же немножко про другое, как мне кажется. Или для вас это все-таки иначе? Вот поправьте меня.
Для меня я прежде всего выхожу выступать за Россию. Выходя на поединок, я, конечно, прошу Божьей помощи. Все знают, ну, не все, вернее, а своим, я не знаю, ну, своей жизнью я стараюсь прилепиться к Господу Иисусу Христу. И, в принципе, многие это знают.
А когда вы пришли в церковь, у вас не возникало противоречий с тем, чем вы занимаетесь, силовыми единоборствами? И, собственно говоря, христианскими ценностями.
Слава Богу, нет, потому что мне сразу в моей жизни попались люди духовной жизни, которые смогли мне объяснить, что нет здесь никакого противоречия.
Можете привести примеры в каких-то житейских ситуациях, как вам советовали вести себя эти люди, которые вас наставляли? Вы, допустим, хотели сделать одно, они вам говорили, нет, нужно делать другое. И вот таким образом, да, как правило, вот приходишь в храм, и начинает меняться сознание. Ты понимаешь, что не можешь поступить так-то и так-то.
Вы знаете, ну, во многих вопросах у меня менялось, во многих вопросах у меня менялось мировоззрение, потому что, придя в храм, скажем, совесть моя заработала по-другому. А что хорошо и что плохо, я понимал и до того, как пришел в храм, до того, как Господь коснулся души. Здесь нет, у меня, во-первых, таких вопросов сильно не возникало. Я всегда понимал, что во все времена у нас были воины, православные воины. Во все времена было боевое искусство, военное искусство. Всегда надо было постоять и за свою семью, и за свою родину. Поэтому я изучал единоборство, пошел изучать единоборство для того, чтобы стать сильнее вот ради этих целей.
Друзья, напомню, в гостях у Радио Вера Федор Емельяненко. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.